Без соотечественников. И сейчас с нами митрополит Московский и всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви владыка Корнилий. Добрый день.
Добрый день.
Ну, прежде всего, для понимания, что из себя сегодня представляет Старообрядческая Церковь в России? Сколько приходов, сколько, по вашей оценке, человек?
Ну, сразу бы хотел уточнить, что в духовных вопросах статистика, она довольно-таки лукавая, потому что, говорят, один или два святого, которые непосредственно к Богу обращаются, они могут для мира, для судьбы, как можно сказать, всей планеты сделать гораздо больше, чем миллионы и миллионы неверующих. Так что те старообрядцы, которые, для которых вера – основа всего жизни, и ну, для этого они, собственно говоря, и переселялись в различные страны для того, чтобы сохранить свою веру. Как бы это трудно ни было. Сегодня вот мы здесь на конгрессе соотечественно говорим о том, что во многих странах земного шара сейчас есть эти старообрядцы, которые сохраняют веру и сохраняют русский язык, обычаи сохраняют. Даже нам учиться нужно, нам, русским, как это сохранять, потому что в том инославном мире, иногда враждебном к ним, они вот это умеют делать с Божьей помощью.
О каких странах идет речь? Где в основном?
Основное, сейчас вот мы говорим и вот проблему поднимаем, это Украина, где порядка 50 приходов, кстати, тоже развивающаяся на сегодняшний день диаспора, вот, и Молдова, где также где-то порядка 30 приходов, тоже развивающиеся динамично, ну, есть Казахстан еще из ближних, вот, ну, а дальние это и Австралия, и Китай, и Америка, то есть, ну, там же надо понимать, что есть старообрядцы поповцы и беспоповцы, я не знаю, насколько вам эта тема, может, отдельная, вот, но, во всяком случае, это люди, которые за веру, начиная с протопопа Авакума, боярни Морозова, готовы отдать свою жизнь или какое-то благополучие, вот, свои дома оставить, что они делали на протяжении столетий, и сохраняя веру своих предков.
А вы, кстати, какое направление представляете в данном случае?
Я поповцы, как понимают. Вот у нас трехчинная иерархия, которая была, кстати, нарушена после вот этих печальных реформ Никона, но потом восстановилась с Божьей помощью. То есть мы поповцы, вот трехчинная иерархия, то есть епископ, священник, ну, там, мирянин или ниже клирос. Вот это вот мы являемся поповцами, которые на сегодняшний день самые, может, большие по численности на сегодняшний день. Это 200 приходов в России, ну, если тоже статистика, на сегодняшний день в паспортах мы это не пишем, сколько у нас по вере как распределяется, но это порядка 1-2 миллионов на сегодняшний день. Вот, ну, если для сравнения, до революции это было 10-15 миллионов, хотя тоже статистика не очень определенная, в всяком случае на порядок.
А с чем вы связываете такое сокращение?
Ну, сокращение, понятно, репрессии, потому что все так святое, все духовное уничтожалось в 30-е, 20-е годы, вот этих, ну и 60-е, вот этим катком безбожным, атеистическим, разрушительным. Они, конечно, в первую очередь попали под эти репрессии, к сожалению.
Ну, а после Советского Союза восстановление, когда уже проходило, почему?
Понятно, вот это, если маятник качался и шел в одну сторону где-то 70 или 80 лет, то пока немножко как бы это осмотреться, сейчас идет это, да, медленный хотя бы процесс возвращения, так можно сказать, и расширения, так как бы. Но, сами понимаете, за небольшой период, хотя многое, конечно, мы сейчас еще, можно сказать, и не дорабатываем, потому что многое сейчас общество от нас ждет, и я вижу, вот какая потребность в этой духовной составляющей, ну, вообще-то человеческая сущность, природа, душа, она христианка, и, конечно, вот за православную веру, которую, как я считаю, от всей души это сохраняли русские православные старообрядцы, это сегодняшняя наша, то, кажется, ну, соломинка, за которой мы можем сегодня в этом апостасийном мире держаться и вот тянуться. Особенно после фильма «Раскол», наверное, вы, может, посмотрели, да, «Досталя раскол» или не смотрели, я бы очень советовал. Самые положительные и самые мы узнаем историю, свою историю России, а историю нашей России не понять без причин раскола, вот, и последствия раскола. То есть, по словам Солженицына, 17 век породил 1917 год. Вот это такая ключевая фраза, но это действительно так. Вот, бездуховность, она породила вот эту вот, можно сказать, атеистическую революцию, захват власти 17-го года.
Ну, а государство, оно по-прежнему устраняется. Вот вы, во всяком случае, если говорить об РПЦ, складывается ощущение, что их дороги как-то сходятся, а со старообрядцев уже, видимо...
Я не понял, вы, государство устраняется от чего, вы не договорили?
Поддержки старообрядческой церкви в том числе.
Ну, такой прямой строки, что значит поддержки. Интерес я вижу, я член президентской комиссии, вот, собственно, главы конфессии присутствует и к нам прислушивается. Я говорю, все больше этот процесс, я вижу
это вот. В чем это выражается? Что значит?
Ну, во всяком случае, то, что нас по тем, как бы, историческим особенностям, которые мы сохранили и сохраняем на эти 300 лет гонений, выживания, что ли, опыт выживания здесь и в России, и за рубежом, он сейчас нам очень нужен. В первую очередь, конечно, духовного выживания. Это общие, можно так, слова я говорю, но, во всяком случае, это очень востребовано, и вот это самое выживание, строительство духовное, и как основа всего неизменный и дух, и устав, и вот семейные отношения, вот это сейчас вот к чему действительно и мы призываем, и то, что со стороны, вот мы сейчас говорим тоже на конгрессе соотечественник о том, чтобы и духовные школы были, где старообрядцы могли бы рассказать, лагеря для молодежи.
А сейчас это все, в каком-то виде существует?
Как в зачаточном, честно говоря.
Вот, то есть где-то появляются?
Где-то появляется, и мы выходим с инициативой, и какой-то есть поддержка этих властей на сегодняшний день, и на региональном уровне, и на местном. То есть сейчас идет этот процесс вот этого духовного возрождения, и мы, старообрядцы, готовы к этому сотрудничеству духовному. Когда, еще раз повторяю, нас сегодня не так уж и много, но духовно мы, я думаю, что сильны.
А кто, вот по-вашему, такой средний прихожанин, напишите как-то его, что это за человек обычно, да? Какого возраста люди приходят в старообрядческую церковь или семьями же приходят?
Большинство, конечно, это семейные, потому что вот эти религиозные обычаи, нравы, сам устав довольно-таки сложный, и это семьи, действительно, правильно говорите, это семейные традиции, которые с младенчества передается, все эти домашние, так может, церковь малая, она ведет большую церковь. Вот. Средний, средний вообще человек, трудно сказать, что это такое. Ну, среднего возраста, кстати, молодежи все больше и больше сейчас это интересуется, во всяком случае. Ну, можно сказать, больше людей сочувствующих. Вот сейчас старообрядцы, узнавая нашу историю, незамутненную, то, что еще говорит фильм «Раскол», еще что-то сейчас, много ученых, светских, нейтральных историков, которые пишут уже о старообрядчестве, о расколе, правду, не мы хвалим свои, болото самих себя, а вот именно то, что вот эту правду узнают и к нам тянется. Вот недавно совсем мы получили из Уганды африканской, узнав все в сумме, побывав в нескольких конфессий, несколько сот этих уганцев, говорят, мы хотели бы быть в вашей старообрядческой истинной церкви. Но сейчас у нас организуется поездка в ближайшее время, даже митинг просили нам помочь, для нас необычно довольно-таки деле.
То есть, митинг?
МИД. Министерство иностранных дел, хотели консультации, что ли, потому что для нас это необычное дело. Но, во всяком случае, люди узнают, как вы говорите, и я думаю, что свет веры, их спасение души, это самое основное, это привлекает, я думаю, что...
А переходы из лона, допустим, Русской Православной Церкви в Русскую Православную Старообрядческую случаются?
Опять я возвращаюсь...
Любой другой конфессии.
Конечно, понимаете, извините. Самая большая конфессия – это Русская Православная, Московского Патриархата. И вот этот процесс, не знаю, как... к нашей радости, может, к печали, он очень обновился, что ли, так можно сказать, после фильма «Опять раскол». вот этот фильм «Раскол» дал такой толчок, что священники и миряне вот сейчас как бы осмысливают, ну, к вопросам обращаются. Есть уже те, которые обратились, мы их приняли. Хотя, конечно, не скажешь, уже очень много, но вот это... Вот процесс идет вот этого перехода, как вы спрашиваете.
То есть получается, что старообрядческой церкви долгое время не хватало именно такого, ну, современным правда, грубым словом сказать, промоушен.
Ну да, вот может, ну, правда, которая в советское время вообще невозможно была, вообще религии ничего не было. А в царское время там односторонняя, понимаете, синодальная церковь, которая говорила только, нам вообще не давала ничего говорить, а говорила только, как говорится, о защите тех реформ, которые, мы считаем, только погубили саму церковь и наше государство вот, к революции провели.
То есть чувствуете себя свободнее?
Да, конечно. Самое основное, что мы получили вот за эти вот последние годы, это свободу. Потому что у нас, я тоже сейчас говорю, никогда не было, и нашим старобрядцам, никогда не было нашей церкви за 350 лет такой свободы. Была, правда, небольшой кусочек, когда царь Николай дал в 5-м году, в 17-м кончилось. Но тогда были еще предприниматели живые, Морозовы, Рябушинские, Солдатенковы, которые подпитывали материально.
А сейчас, кстати, как существует старообрядческая церковь в финансовом смысле? На пожертвования?
Ну, только тех вот людей, которые сегодня составляют нашу, как можно, российскую глубинку. Это в основном, вот, потому что это народная церковь практически, сами понимаете. К сожалению, у нас, может, и к радости, что у нас нет никаких ни банкиров, ни, ну, не знаю.
Крупного бизнеса нет.
Крупного бизнеса, вот, хотя нам говорят, что ищите, ну, как мы можем, как вот это говорит, это Господь, наверное, как-то приводит. Ну, вот, сейчас мы живем, самое главное, благодаря Богу, как вы правильно сказали, за ту свободу, которую нам Господь дал последние годы, и соробятся всегда были самодостаточны. И они радовались, когда им не мешают. Вот они их давали небольшое послабление. И они строили церкви, создавали, там, можно сказать, ну, так, поселения, выгоняли их там за Байкали, еще куда-то, в Сибирь. И там у Некрасова, кстати, есть так, смотрите, что через год приехали туда комиссары, как он говорит, что, блядь, усиление стоит, там амбары, лошади уже бегают, поле засеяно. То есть вот это вот было для старообрядцев достаточно, что им не мешали. Они с помощью Божией могли трудиться и молиться.
Ну, а все-таки вы развиваете как-то отношения с другими конфессиями, в частности, с Русской Православной Церковью? Поддерживаете ли их, если они у вас есть?
Ну, сейчас это можно сказать, если вот до революции это были довольно-таки такие, может, с обоих сторон враждебные отношения, для нас преследовали, в какой-то мере и мы отвечали, конечно, недоброжелательностью, то сейчас это может быть начало какого-то диалога. Это,
есть какие-то события, по которым мы можем сказать, да, диалог начался, вот что, встречи какие-то?
Сказать, начался еще нет, где-то подход к этому. И патриарх Кирилл об этом говорит, что мы, зная вот ту историю, 350 лет, заполненную жертвами, этих были тысячи и сотни тысяч, может, этих жертв, конечно, мы говорить о том, какие-то вот сейчас быстрые могут изменения быть, вот это какое-то, о чем говорить, какое-то соединение, слияние, чуть не насильным, вот, это, конечно, он понимает, а человек умный понимает, что это невозможно быть, но, конечно...
Возможно сейчас или невозможно вообще?
Нет, возможно, но для Бога нет ни вообще ничего невозможного. И, конечно, разъединение, об этом много Солженицын писал, разъединение церкви и вот в таком нестабильном сейчас, может, мире, так можно сказать, это, конечно, ну, рана, не заживающая, так можно сказать, в душе русского народа. Те люди, которые это понимают и понимают, как, что это такое произошло 300 лет назад, то это рана, которая, ну, вот, постоянно кровоточит. И, конечно, бы нужно ее, но подход такой, мы считаем, что то, что произошло 300 лет назад, то есть вот этот раскол, это, конечно, не по нашей вине, а то, что Никон и царь Алексей Михайлович повернулись на Запад и стали вводить реформы, насильственные реформы. Может, что-то обсуждать можно было бы, но это было насильно. Вот, и, к сожалению, это привели к расколу и к нарушению, ну, например, 100-главого собора, тех положений, И, конечно, это наше возвращаться, садиться за стол переговоров. Вот мы приглашаем, есть небольшие уже это наработки в этом, и возвращаться и говорить, что же потеряла русская церковь, только называть Московского патриархата, от того, что введено сейчас вот после этих реформ. К сожалению, все это углубляется, мы это видим, но возможность все-таки сознания того и возвращения, это, по-моему, просто необходимо. Вот. И то, что говорит опять Солженицын, возвращаясь, что не будет в России блага и не будет ничего доброго, там один персонаж говорит, пока мы не уврачуем вот раскол. Вот. Мы ждем покаяния, конечно, мы не настаиваем на это, но покаяние за те множество репрессий, которые были, так можно сказать, мягко называем, пока на сегодняшний день зарубежная церковь в 2000 году это покаяние принесла старообрядческому миру, но сейчас соединившись, как-то вот это непонятное какое состояние, что одна часть принесла, другая пока где-то там на подходе, может быть, да. Но покаяние, конечно, тоже неформальное, если уж говорить, должно быть. А покаяние – это осознание, и вот, например, двуперстие – это они сейчас признают это истиной, что было, в Византии было, что на Руси святой, Сергий Радонежский, святые, все это записано, все, что главный собор закреплено, это вот то, что погружательное крещение, в трёхпогружение, это обязательно, святые отцы об этом говорят. Вот это отступление вот такие вопиющие, которые надо, конечно, возвращаться.
А старообрядческая церковь, она реформируется сама или она в неизменном виде существует вот с раскола?
Ну, мы стараемся всеми силами, конечно, отстаивать, потому что мы на этом стоим, понимаете, что ничего нельзя, как Авакум говорит, букву одну, запятую нельзя ничего изменять. Хотя, конечно, время в обычаи, в нравы приносит свои изменения. И мы сейчас можем где-то увидеть, что наша женщина может где-то за пределы церкви пойти в брюках. Вот что мы, конечно, вот мужчина может бороду постричь, а некоторые даже и побрить. Вот эти, которые, может, мир говорит, что это мелочи какие-то, но все-таки ой, извините, это не мелочи, это общие, как можно сказать, и внутренние, и внешние, они очень-очень связаны. Если мы теряем стержень вот этот внутренний, мы начинаем как бы отходить и внешнее.
То есть вы таких вещей не допускаете?
Ну что, не допускаем. Вот просто говорите, если какие-то действительно сегодняшние меры, если мы берем хотя бы 100 лет назад наши старообрядцы, посмотрим на фотографии, мы не увидим никого со стриженным бородой или тем более бритым, то сейчас мы это можем увидеть. А уж тем более, как можно сказать, женщина брюх вообще это был нонсенс, который 100 лет назад старообрядцы вообще в гробу перевернулись, если вы увидели женщину, которая подходит к церкви, там потом надевает юбку. Ну, есть вот и такое, к сожалению. Вот. Но в уставе, в духе мы стараемся, чтобы это как бы тяжело не было, конечно, громадные службы по временам, многочасовые службы, но мы считаем, что здесь ничего менять нельзя. Вот это вот мы на чем стоим, так можно сказать.
Скажите, пожалуйста, Владык Корнилей, сейчас очень много разговоров идет о фактическом, ну как это называют, фактическом сращении церкви и государства. Очень много происходит вещей, может быть, каких-то мы сейчас чуть подробнее коснемся, которые вот говорят о такой, если не о действительном сращении, то о большом внимании государства именно к Русской Православной Церкви. Вы чувствуете это? Церковь и государство в вашем понимании должны быть все-таки разделены или должны как-то сотрудничать, сосуществовать? Что, как это должно выглядеть?
Да, мне не очень понятно. Вот церковь чего-то одно, государство другое. По какой линии, что ли, это раздела? Мы все единые русские, так может, народ, живущий в границах нашей сегодняшней...
Многонациональный и многоконфессиональный.
Да, но я убежден, конечно, и во все времена, что православие это было основой и стержень всего, потому что оно спасало русской, уж на историю знаете, во многих, так может, страшных потрясениях. Вот. И без этого мы пропадем без православия. Конечно, мы уважаем все другие конфессии, старообрядцы это умели делать во все времена и уживаться, но православие и то, что в какой-то мере правительство вот начиная после вот этих реформ где-то 20 лет назад, повернулась к церкви. Ну, я тут ничего страшного не видно. По слову, стращение, ну, мне трудно сейчас, я уже как бы из своих границ выхожу, потому что говорить о том, что это плохо, я бы не сказал, что государство сейчас сотрудничает в церкви по вопросам борьбы с теми пороками, которые на сегодняшний день есть. И мы готовы тоже, хотя, еще раз говорю, нас не так уж много, но вот эти программы, которые на сегодняшний день без духовности, общим словом, такой вот, это положительный процесс. Ну, это, конечно, это подробно так, как, про какие факты вы говорите, подразумевая под словом «сращение», как отрицательно я понимаю, вот как бы вот это хотите сказать. Я этого на сегодняшний день не вижу, вот, но помогают, и нам помогают, и другим конфессиям я вижу, чтобы как мы возрождались, вот, а, ну, недостатки, которые... есть у церковнослужителей, которые у меня есть, и у наших старообрядцев, просто человеческие недостатки, которые стараются на этом делать, как бы скомпрометировать церковь саму. Я считаю, что это не совсем правильный путь, вот особенно в последнее время старается вот эта церковь, что есть плохие там попы, есть плохие епископы, есть, они всегда были, мы люди грешны, но если говорить о внутренности, о устроении духовном, то здесь предмет для разговора, для нас, например, реформы, правильные или неправильные. Вот это предмет для разговора. А человек грешный или не грешный? Конечно, грешный. Мы все грешники, все мы, так можно сказать, в больнице духовной приходим для этого в церковь, чтобы наши грехи, начиная от попов и так далее, исправлять.
По поводу грешников. Громкий процесс этого года, который привлек внимание к России со всего мира, это процесс над участницами панк-группы Pussy Riot. Вам известно о том, что сделали, что случилось, собственно, с группой Pussy Riot?
Ну, у меня вот нет телевизора вообще, как бы принципиально, и времени на него нет, и вообще это дебилизатор, мне как-то вот лет 20 назад я отказался, и я думаю, что другим я тоже говорю, лучше бы без него. Вот. Так что уж в каких-то деталях, вот меня спрашиваете...
Нет, не о деталях, вы в принципе слышали об этом.
Что пытались осквернить церковь присутствием вот этих вот девиц, которые там какие-то там говорили неприятные...
Танцевали на амвоне.
Ну, танцевали уж, не знаю, кто там говорит, танцевали, кто-то не танцевали. Во всяком случае, неподобающие вещи, которые не должны происходить в храме. Вот. И, конечно, это заслуживает осуждения. Но самое печальное, что вот после этого процесса он вылил к тому, что их люди... те, которые поддерживают или протестуют против тех мер, которые к ним приняли, они начали еще дальше как бы это раскручивать это. То есть вот эти вот вандализм самый настоящий, это вот срубание крестов, осквернение надписи на храмах.
Ну, сама панк-группа от этого открестилась, она выступала против.
Были в какой-то, конечно, не они, это девочки, они эти марионетки, вот за ними стоит, нам сами понимаем, кому не нравится, что сегодня православие возрождается в России.
А кому? Просто разные мнения.
Не православные. По большому счету дьяволу. Дьяволу это не нравится. Что люди пытаются осознавать, кто мы, чего мы, какие мы, православные, православные, даже вот в отношении старобрядцы, не старобрядцы, кто более прав или не прав. Конечно, это неприятный процесс вот этому агрессивному, как всегда, миру, который против вообще всего духовного, доброго, светлого. И, конечно, мы сами понимаем, есть ли силы, которые вот выбрасывают специально вот эту информацию, какие плохие попы. Вот. И поэтому и церковь плохая вот, для обывателя.
То есть, по-вашему, это сознательная такая кампания против церкви?
Да, конечно, она кампания сознательная.
Вот. Скажите, двое участниц группы были осуждены на 2 года лишения свободы. Они отбывают этот срок в колонии общего режима. Как вы относитесь к такому реальному сроку? Не условному, реальному?
Ну, я, конечно, опять говорю, тонкости не знаю, что наказать нужно, я не берусь тут в процессе, я никак не следил за ними, что вот те, которые даже есть в
Как по вашему?
Положение церковным, что те, которые нарушают вот, каноны или какие-то уставы в церкви, приходя вот это бесчинство, так можно сказать, священник даже, которому не положено применять насилие, а вот к этим как раз вот есть канон святых отец, что вот таким нужно применять вот какие-то меры пресечения. Я же опять не берусь говорить, что много или мало эти вот, вы говорите, 2 года, но ограждать, чтобы дальше этого не было, чтобы не выливались вот такие факты вандализма, а уж там, возвращаясь к столетней практике, когда осквернение превратилось в разрушение, так можно сказать, и церквей, и вообще всей духовности, и самой России, конечно, мы уже как бы, пройдя вот извините, период столетней давности, вспоминая это, чтобы из этих уроков делать выводы. И, чтобы...
Воды, может быть, вам? На самом деле у нас... Есть мнение, что верующего человека, это мнение такое, невозможно оскорбить подобными выходками, что верующий человек веру не предаст, если в храм Христа Спасителя забежали девочки и станцевали на амвоне. Вы как относитесь к такой позиции?
Мы говорим об осквернении святыни. Да, правильно вы говорите, если моя вера ничего не, от этого не претерпела, и даже бы если к нам пришли, конечно, мы менее защищены от этого в нашей старообрядческой церкви, но вполне возможно и у нас, конечно, осквернение. Конечно, это очень неприятно, и мы бы тоже просили какого-то содействия, чтобы нас защитили вот таких вот подобных вандалистов какой-то, ну, так условно называть. Вот. А, конечно, вера, особенно нас, старообрядцев, ничего от этого не... А нужно наоборот, вот эта вера, вот я вижу, самый такт способствовал усилению веры, вот эти вот массовые против уже акции, в какой-то мере и наши вот общие позиции с Московской патриархией. Как раз, кстати, вот я же написал поэтому у Щипкова вообще, знаете, вот Щипков это называется у него церковный. Вот если вас интересует, может посмотреть мою статью, как раз вот моей позиции по вот этих вот ну, осквернениям, вот этой, так, как бы шили немножко берут. Вот.
Последний вопрос тогда, чтобы вас не мучить. Вы сказали, что не смотрите телевизор уже около 20 лет. А как вы относитесь к другим современным разработкам, например, к интернету?
Ну, понимаю значимость этого и... Я понимаю, что это очень нужно, необходимо на сегодняшний день. Это сознание, которое, особенно для молодежи, мы должны... У нас есть свой интернет, свои сайты, есть в епархиях, вот, и все современные средства массовой информации мы тоже участвуем и стараемся тоже через них, вот, чтобы правда о вере, о нашей старобрядческой, так можно сказать, основе, что мы сохраняем, чтобы она была, возможно, доступна. Я только за, я всегда стараюсь тоже... У нас, кстати, радио сейчас создано в Питере, здесь наша старобрядческая, первый опыт год назад, раньше этого тоже не было. Ну вот, то есть мы стараемся вот в это сегодняшнее пространство СМИ выходить.
То есть опасного ничего в интернете не видите?
Нет. Опасное, если люди непроверенную информацию принимают за вот истинность. То есть здесь как раз опасность в том, что люди не подготовлены, не защищены, особенно молодежь, они принимают вот эти вот непроверенные факты. Ну, как-то здесь только вот, можно сказать, это... говорить открыто и честно. А уж каждому есть свобода, которую сейчас нам дает Господь, свобода выбирать. Вот эта свобода выбора мы очень ценим и благодарны Богу и правительству, который дает нам и поддерживает вот эту свободу ценную для истинной веры.
Спасибо большое. Митрополит Московский и всея Руси, Русской Православной Старообрядческой Церкви, Владыка Корнилий.
Вы представляете, что я вот так охрипся, так что плохо что говорил, кашлял.
Это вы нас извините, что мы вас так... Спасибо. Спасибо. Thank you.